Город в лицах. История и современность.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Город в лицах», и сегодня я ее ведущий Алексей Добросельский. Гость в студии – помощник епархиального эконома по юридическим вопросам Касимовской епархии, секретарь комиссии по строительству и реставрации, а также директор епархиального музея древлехранилища Анастасия Фазлеева. Здравствуйте, Анастасия.
Здравствуйте.
Итак, мы начинаем. Формат передачи «Город в лицах» предполагает небольшой рассказ о себе, о своем прошлом. Анастасия, расскажите, пожалуйста, о своих родителях, о своей семье, где вы родились, ну, немножечко о своем жизненном пути.
Родилась я, конечно, в Рязани. В Рязани родилась и моя мать. Но вот уже мои бабушка и дедушка приехали сюда из разных городов. Моя бабушка из-под Великого Новгорода, а дедушка из Башкирии. То есть достаточно широкий разброс географический моих генов. Жила я в Рязани всю свою жизнь. У меня трое братьев и сестер, все младшие. У нас, на мой вкус, очень веселая и дружная семья. Я проучилась в одной школе с 1 до 11 класса. Это была православная гимназия рязанская. Попала я туда почти случайно, хотя, что интересно, обратила внимание на святителя Василия Рязанского я незадолго до того, как пошла в школу, примерно за полгода. Я почему-то попросила родителей купить его иконку себе, которую обнаружила в каком-то из храмов. Потом меня заинтересовала книжечка с его житием. А потом родители решили, что, видимо, стоит меня отдать в школу, которая названа в честь святителя Василия, потому что я явно проявляю к нему какой-то интерес.
А какой это год был?
Это 96-й год.
Класс.
1996 год. 96. Мне было 6 лет.
Анастасия, то есть получается, что родители твои были крещены, и с самого детства ты уже воспитывалась в православной семье.
Моя мама крестилась, когда мне было 3 года. И меня она, собственно, крестила в 3 года. И получается, как раз, ну, вот эти первые 3 года, они всегда достаточно неофитские. И в любом случае, как бы они ни проходили у людей, они связаны с большим интересом именно к разнообразным вопросам веры, к церковным вопросам. А тогда, в то время, было очень мало пособий. Это не современный момент, когда можно найти все интересующие тебя книги по любому отделу богословия, патрологии, жития святых, все что угодно. Любые нюансы, которые ты можешь уточнить, ты так или иначе найдешь в интернете либо в каких-то книгах. Тогда не было почти ничего, и самые, пожалуй, интересные вещи, которые попадались на приходах в храмах, это были жития святых. Даже несмотря на невысокое качество печати, они включали в себя, ну, в общем-то, классические изложения житий святых, которые, как мы знаем, достаточно литературны по сути своей и по происхождению имеют много фактического материала. Вот сколько я себя помню, в тот момент, когда мы там как-то задавались вопросами, покупали первые иконки в храмах, мне больше всего нравилось рассматривать эти брошюрки с житиями святых, и я их потихоньку коллекционировала на тот момент. Вот как раз история про житие Василия Великого, это было одно из моих новых приобретений. Я очень обрадовалась, этого жития на тот момент у меня не было. Я думала, что почитаю что-то новенькое.
То есть в 5-6 лет ты уже самостоятельно очень интересовалась этим?
Да, интересовалась.
Родители приняли решение отдать учиться в православную гимназию во имя святителя Василия Рязанского.
Там я училась достаточно благополучно, закончила ее с золотой медалью. Время от времени участвовала в каких-то олимпиадах, без особого, правда, интереса. Иногда, кажется, даже занимала какие-то места, но я это смутно помню. Далее я задумалась о продолжении образования, как и все несчастные 11-классники. Долго думала, в каком направлении себя все-таки реализовать, пойти там все-таки по техническому или по гуманитарному, может быть, по художественному, потому что художественную школу я на тот момент тоже заканчивала. Остановилась в результате на гуманитарном, было несколько вариантов. Поступала на ИСТФАК МГУ, не прошла по конкурсу, а потом, рассмотрев, какие варианты гуманитарного образования, интересующие меня, могла предложить Рязань, я обратила внимание на теологию, потому что на тот момент у меня уже было двое знакомых друзей-теологов, которые время от времени рассказывали достаточно интересные вещи. Потом я просмотрела примерно программы и поняла, что объем гуманитарного образования там примерно тот, который был бы мне интересен. А главное, там затрагиваются некоторые темы, которые не затрагиваются ни на ИСТФАКе, ни на филфаке, и в которых я хотела бы для себя разобраться. Таким образом, я оказалась в результате на теологии. Туда я поступила без проблем, подтвердив золотую медаль с первого экзамена. И там же и проучилась все свои 5 лет специалитета.
Анастасия, можно ли говорить о том, что именно православная гимназия, именно вот эти 11 лет, а не что-то другое, сыграла ключевую роль сначала в выборе высшего учебного заведения, а после и трудовой деятельности?
Получилось так, что мое высшее образование достаточно логично продолжило мое школьное образование, но с самого начала это был неочевидный вариант. Гимназия повлияла на меня во многом из-за того, что те, кто знает историю ее открытия, понимают, что я туда пришла чуть ли не на второй год существования гимназии.
Вот это тоже интересный момент. То есть, как родители, вы знали о существовании гимназии?
Родители мои узнали об этой школе случайно, когда вообще принимали решение, отдавать ли меня в школу, в какую школу меня отдавать, стоит ли отдавать ребенку в школу в 6 лет, и что делать с ребенком в 6 лет, которому уже скучно в садике и где-то там еще. В результате узнали о новой школе, решили, что, по крайней мере, на первый год обучения отдадут туда, сочли это достаточно интересным, ну и в результате там я и осталась благополучно на все свои 11 лет обучения.
Сестры и братья, сейчас младшие твои, тоже обучаются в православной гимназии?
Нет, мои сестры и братья, там как-то все достаточно загадочным образом сложилось. Они все практически учатся в разных школах. Это частично от переезда зависело, от состояния здоровья на момент поступления, от всяких других вещей. Но получилось, что вместе учатся только братья. Сестра училась в другой школе, я училась в третьей школе. Ну и как-то, в общем, все равно все неплохо сложилось. В православной гимназии оказалась только я, школа была новая. Соответственно, все плюсы и минусы таких организаций, они состоят в том, что создаются именно под них адаптированные программы прямо непосредственно в процессе обучения. Она работала по государственным стандартам, но там вводились постоянно какие-то дополнительные новые кружки, дополнительные предметы в соответствии с профилем православной школы. И я на самом деле сейчас уже понимаю, что я тогда привыкла к тому, что многие вещи ты можешь сделать сам, и если ты что-то захотел сделать с нуля, ты должен просто начинать это делать. И наверняка что-то да получится, если ты не сдашься и доведешь это все хоть до какого-то логического завершения. Но у нас были еще достаточно интересные преподаватели. Например, был период, когда математику нам преподавал не учитель математики, а кандидат математических наук. Были очень разные всякие подходы. Ты привыкал к разным точкам зрения. У тебя могли меняться преподаватели. Ты привыкал пробовать свои силы с разными людьми, пробовать показать свои знания и умения в разных объективных ситуациях непростых. Это на самом деле получилось неплохой школой жизни, помимо всего прочего. Ну и к тому же, на самом деле, все равно были интересны все специальные предметы, как сейчас это основа православной культуры. У нас тогда была православная этика, церковно-славянский язык. Закон Божий, само собой, это вообще основной компонент системы. Но церковно-славянский язык тоже был достаточно интересным опытом. Из-за него, наверное, во многом я заинтересовалась тоже филологией, потому что стала осознавать важность языка. Потому что русский язык, на котором мы говорим, как мы знаем, какое-то время назад был славянским, и, соответственно, изучение своего же языка в его более ранней форме – это немалый тоже материал для размышления.
Переходим постепенно к вузу, к выбору высшего учебного заведения. Ты сказала, что ты пробовала поступать в МГУ.
Да.
Расскажи поподробнее вообще, как пришла эта идея, почему выбор исторического факультета, и как все-таки ты немножечко поменяла свое решение и поступила в итоге на теологию?
Изначально, как я и говорила, я заинтересовалась филологией в свое время в школе. Я думала поступать на филологический факультет, но, пройдя предварительные курсы, я почему-то изменила решение. Но решила, что, видимо, более органично себя буду чувствовать все-таки в истории, чем в филологии, хотя по-прежнему интересуюсь и тем, и другим. Поступала я в результате на ИСТФАК, сдала все экзамены, но не прошла немного по конкурсу. Хотя, кстати, не была исключена из потока поступающих, как половина потока в том году, что, честно говоря, немного меня порадовало. Но помимо результатов, которые оказались недостаточно хороши, там сложилась проблематичная ситуация в целом с проживанием, что как минимум перенесло поступление в Москву на следующий год, а в результате просто его отменило. И тогда я, как и говорила, продумав возможные варианты гуманитарного высшего образования в Рязани, пришла к выводу, что теология – это тот вариант, который меня интересует больше всего.
Угу. Это 2006 год.
Да.
Анастасия, а как твои родители, твои близкие вообще отнеслись вот к этому решению не поступать и не продолжать вот бороться за место в Московском государственном университете и поступить на теологию, о которой, в принципе, наверное, на тот момент еще мало кто знал, да, что это такое вообще за теологическое образование?
Родители мои достаточно любопытные в отношении образования люди. Они меня отдали в новую школу. Они с интересом отнеслись и к моей идее учиться на теологии, надо сказать. А с МГУ они меня просто поддержали. Они сказали, что если я захочу туда поступать, я туда еще успею поступить. Тем более, когда у меня будет больше опыта, в конце концов, просто в сдаче экзаменов. Потому что это специфический опыт. Все равно школьники, которые первый раз сдают экзамен, они по определению не могут показать всего своего потенциала. Гораздо лучше обычно там себя проявляют люди, пришедшие на второе высшее образование или после незаконченного какого-то высшего, просто потому что есть вот этот вот опыт проявления себя путем написания в довольно жуткой обстановке каких-то вступительных сочинений, работ и так далее. Поэтому просто как-то сначала все отложилось на неопределенный срок. С другой стороны, кто мне мешает когда-нибудь потом накопить на второе высшее и пойти поступать в МГУ?
Ну, то есть поступление на теологию, все равно это в любом случае, это было твое осознанное решение?
Да. Меня целый год заставляли его осознать, поэтому, когда я в результате к нему пришла, оно было совершенно осознанно. Думала я долго на эту тему.
Ну, а сейчас вот спустя годы, не жалеешь ли ты о том, что ты поступила на теологию?
Нет, совершенно не жалею. А учитывая, что недавно, наконец, ее признали официально полноценной научной дисциплиной, и по ней можно защищать диссертацию, у меня вообще уже никаких сожалений. Просто это действительно очень интересная сфера деятельности. Не зря раньше в Средневековье теологии завершалось вообще все образование, учиться надо было много лет на нее. Это означает определенный уровень объективного исходника научного. И интересные вопросы затрагиваются, которые многие из них не изучены. Поэтому, да, меня все устраивает. Я рада, что я получила эту специальность, я закончила образование по этой теме.
Анастасия, не могу не спросить еще, в двух словах, конечно, о вот этих 5 годах, которые ты провела на кафедре теологии, и, конечно, может быть, о духовных наставниках или каком-то духовном опыте, который у тебя был.
Духовный опыт на теологии, в принципе, неизбежен, потому что это же не религиоведение. Это не изучение всех религиозных традиций, чуть свысока, со стороны, якобы объективным взором, а это попытка сопоставления религиозных традиций, находясь в русле одной из них. У нас это была именно православная теология, соответственно, мы просто постоянно находились в русле этой традиции. Литургия проходила непосредственно в храмах. Больший акцент стоял на изучении именно православной теологии, православной религиозной философии, через которую, в принципе, можно было по аналогии попытаться понять мистический опыт других религий. Это были очень интересные 5 лет. У нас были интересные преподаватели. Некоторые из этих преподавателей направили меня по научному пути. С 3-го курса я регулярно начала публиковать научные работы, проводить научные исследования. Тогда как раз впервые я столкнулась со своим нынешним начальником, если так можно сказать, епископом Касимовским и Сасовским Дионисием, который тоже у нас преподавал на 1-м курсе. А на 3-м курсе под его руководством у нас проходила научно-исследовательская практика в архиве, которая постепенно вылилась в постоянную работу и в конце концов перешла в постоянную работу в Касимовской епархии.
Анастасия, то есть получается, что уже на 3-м курсе университета вы примерно уже понимали, с чем вы в будущем, возможно, свяжете свою жизнь, кем вы будете работать, в какой области. И, конечно, в этой связи я не могу не спросить о вашей выпускной дипломной работе. На какую тему вы писали диплом и была ли она каким-то образом связана, да, с ныне занимаемыми вами должностями?
Можно сказать и так. Она оказалась очень полезным опытом для одного из направлений моей нынешней деятельности, про которое мы, вероятно, поговорим чуть дальше. Дело в том, что моя дипломная работа, это была часть нашей работы, начавшейся еще на 3-м курсе на практике. Это было достаточно обширное архивное исследование истории Иоанна Богословского монастыря, которое мы проводили вместе с Маргаритой Митрошиной. В результате мы взяли 2 части этого исследования и оформили как свои дипломные работы. Но в целом, кстати, за это исследование в 2011 году получило 1-е место в конкурсе студенческих научных работ в гуманитарных дисциплинах в РГУ. Тогда исследование, которое продолжалось 3 года и завершилось написанием дипломной работы, помогло нам научиться работать с первоисточниками и анализировать их, а также перерабатывать большие объемы информации в какие-то логичные, достаточно компактные структуры. Первый опыт настоящей научной работы, который, мне надо сказать, сильно помогает в некоторых аспектах нынешней деятельности.
Ну, об этом мы, наверное, поговорим уже в следующей части нашей передачи. Уважаемые радиослушатели, я предлагаю прерваться на короткую музыкальную паузу, после которой мы вернемся в эфир. Анастасия, какую музыку вы предпочитаете? Что бы вы хотели послушать?
Ну, так вот сразу сложно сказать. Вероятно, что-то инструментальное, что не будет как-то расслаблять разум в продолжении последующей беседы, если можно.
Уважаемые радиослушатели, возвращаемся в студию. Напоминаю, что в эфире программа «Город в лицах», и сегодня я ее ведущий Алексей Добросельский. Сегодня у нас в гостях Анастасия Фазлиева, помощник епархиального эконома по юридическим вопросам Касимовской епархии, а также секретарь комиссии по строительству и реставрации, директор епархиального музея «Древле хранилища». Анастасия, как сложилась ваша дальнейшая жизнь после окончания вуза?
Начала я официально работать лаборантом на кафедре теологии еще когда заканчивала университет, и какое-то время после проработала там. Потом ушла по состоянию здоровья, подлечилась, проработала немного внезапно 1,5 года в цветочном, потому что заинтересовалась флористикой. Но это, вероятно, было продолжение художественной направляющей и декоративно-прикладной, которой я время от времени занималась. А позже я вернулась к своей, в общем, основной деятельности, которая логично вытекала из образования, и пошла работать в Касимовское епархиальное управление по приглашению владыки Дионисия. Там сейчас я и работаю. Сначала я поступила туда в кадровую службу. В кадровой службе я проработала несколько месяцев, и меня определили секретарем комиссии по строительству, реставрации и сохранению вещественных памятников церковно-исторического наследия. Поскольку комиссия не так давно существовала на тот момент, мы вместе разрабатывали проект положения, вообще всю структуру комиссии, методику ее работы. Примерно через год она уже начала неплохо функционировать. Более того, так уж получилось, что именно в рамках работы комиссии по строительству был создан такой достаточно интересный концепт, который мы сейчас пытаемся реализовать в нашей епархии, это система взаимодействия пользователей памятников церковно-исторического наследия и епархиальных структур, которые имеют к нему отношение, которая получила название «Епархиальный церковно-исторический музейный комплекс». В идеале, если это все будет работать так, как должно работать, это даст возможность полноценного, ну, скажем так, контроля над сохранением всех памятников, движимых и недвижимых, каких-то ценных старинных вещей, особенно ценных церквей, где сохранились экстерьер и интерьер, и изучение их, опять-таки, системного средствами епархиальными. Предполагается, что эта система будет достаточно неплохо взаимодействовать именно с государственными органами охраны памятников, а также с разнообразными научными специалистами, которые занимаются этим вопросом. То есть музейщик, историками, архитекторами церковными и так далее. И по большому счету это в результате должно при небольших ресурсах обеспечить достаточно высокий уровень охраны всех памятников старины, которые достаются церкви в пользовании и собственного владения. Ну, сейчас, как можно понять, это огромная система, она только-только начала складываться. Какое-то время долго совместными усилиями готовилась ее структура. Но она нам кажется достаточно перспективной. И, кстати говоря, поскольку параллельно с работой в епархиальном управлении я все-таки решила продолжить высшее образование и получить звание магистра теологии, моя магистерская диссертация касалась именно одного из аспектов этой концептуальной нашей идеи о епархиальном церковно-историческом музейном комплексе, и была посвящена она именно храму-музею. Я в ней там достаточно многословно, на 100 страницах доказываю, что это действительно перспективный способ совместной работы с ценными и часто находящимися в неудовлетворительном состоянии, неучтенном состоянии, а иногда и на грани разрушения памятниками церковной истории и культуры. И сейчас непосредственно я занимаюсь реализацией еще одного проекта. Когда я собирала такой подробный реестр существующих на территории Касимовской епархии храмов, и поскольку он включал примерную оценку его состояния, я смогла подвести статистику. И что меня удивило, у нас огромное количество старинных храмов, храмов 18-го, начала 20 века, находилось в состоянии аварийном, остро аварийном, а то и руинированном. Стало еще более грустно, когда я поняла, что у многих из них есть статус памятника истории и культуры, а у семи даже федерального значения. И стало понятно, что поскольку эти объекты малоизученные, труднодоступные, стоят часто в умирающих деревушках, велика вероятность, что мы их не сохраним, просто потому что не хватит ресурсов на их сохранение. Ни у нас, ни у государства. Это, в общем, можно понять. Многие объекты вследствие сложившегося положения вещей более важные, ценные, более используемые сейчас тоже находятся в не в лучшем состоянии. Первостепенно, естественно, средства будут идти на них. Но терять огромную часть исторического наследия просто из-за отсутствия ресурсов, даже не пытаясь ее каким-то образом изучить, это, конечно, непростительно. Поэтому сейчас я создала в рамках работы комиссии проект, совместный проект, по большому счету, Касимовской епархии, органов охраны памятников, Минкульта Рязанского, некоторых научных специалистов, которых заинтересовал этот вопрос, по изучению и сохранению всего комплекса старинных храмов в аварийном состоянии на территории Касимовской епархии. Если в рамках года получится реализовать все, что мы хотели, то у нас будет готовая неплохая методика изучения, максимального изучения и сохранения таких объектов. Может быть, это привлечет внимание к каким-то из них благотворителей или каких-то фондов, ну или хотя бы добровольцев, которые смогут помочь там расчистить территорию около храма, что тоже для многих памятников окажется важным. Или там сделать временные щиты на окна и двери, что тоже уменьшит процесс разрушения. Ну, сейчас это мы оформили как грантовый проект и подали на международный конкурс «Православная инициатива» во многом для привлечения внимания, потому что, безусловно, мы все мероприятия этого проекта будем реализовывать самостоятельно. Но просто тогда это займет немного больше времени.
А конкретно какие мероприятия туда входят?
Конкретно я предполагаю следующие работы. Естественно, основным мероприятием будет экспедиция по всем этим объектам. Эта экспедиция будет иметь основной целью именно фиксацию, фотофиксацию художественную с последующим выходом на фотовыставку и печать художественного каталога с историческими справками. Фотофиксацию техническую, благодаря которой я смогу составить подробные паспорта для епархиального реестра недвижимости, причем постараюсь сделать их такими, чтобы они с государственной формой максимально совпадали и, соответственно, могли использоваться Минкультом. И фотофиксация для еще одного интересного такого несколько инновационного направления. Дело в том, что в рамках проекта, если все получится хорошо, мы попытаемся сделать подробнейшую трехмерную модель экстерьера и интерьера одного из храмов методом фотограмметрии. Эта технология еще не использовалась вообще для таких объектов. Она только начинает использоваться для некоторых ценных объектов в мире. В России она используется гораздо реже. И уж точно она никогда не использовалась для попытки сохранения такого церковного наследия 18-20 века. А это может оказаться изумительным способом сохранить максимальное количество информации о храме. Если он даже будет когда-то разрушен, мы сможем, по крайней мере, точно знать его параметры, мы сможем воссоздать его облик и даже использовать, соответственно, для создания новых проектов храмов, реплик этого храма. Потому что, помимо всего прочего, как правило, эти храмы обладают достаточно высокими художественными достоинствами, а главное, в них чувствуется внутренняя гармония. Нет. Помимо всего прочего, на этих объектах я планирую провести практику студентов МАМИ, Рязанского института и филиала, архитекторов обмерную и получить, соответственно, обмеры некоторых из этих объектов. Им это тоже будет интересно, потому что это нестандартные здания. Практику студентов РГУ, теологов в Государственном архиве Рязанской области по исследованию истории этих храмов. Кроме всего прочего, я хотела бы создать несколько туристических маршрутов, потому что многие из этих объектов очень впечатляюще выглядят и по сей день, и стоят в очень живописных местах. Я считаю, что они обладают немалым туристическим потенциалом, поскольку недавно Касимов был включен в Золотое кольцо России. Имеет смысл добавить несколько необычных туристических маршрутов, и в рамках этого проекта мы даже хотели по одному из них вывести школьников и собрать их отзывы, узнать, как они отнесутся к поездке такого плана. Ну и в конце, вероятно, как отчет, мы соберем круглый стол участников проекта и, может быть, представителей общественности заинтересованных. И посмотрим, просто изменилось ли вообще отношение людей к этому вопросу, потому что на самом деле эта проблема гораздо менее информационно вообще освещена, чем кажется. С одной стороны, она очевидна. У нас очень много закрытых храмов. Соответственно, если за зданием не ухаживать, за любым зданием, особенно за большим зданием с количеством декора определенным, с внутренним сложным интерьером, оно неизбежно будет ветшать. И у нас таких объектов в любом случае должно быть много, но никто не представляет, насколько их много. Например, по данным одного из самых полных реестров церковных построек temples.ru, там можно подвести статистику храмов, которые сохранились, но не используются. И это будет треть храмов страны. Треть храмов страны старинных, за небольшим процентом, который используется другими организациями в других целях, либо восстанавливается, находится в зоне риска. И просто очень мало кто на это обращает внимание. Очень часто эти постройки — это часть, существенная часть культурно-исторического наследия любого региона. Просто труднодоступная и малоизученная. Имеет смысл на это обратить отдельное внимание и просто донести до общественности. Помимо всего прочего, кстати, сам факт существования этой проблемы. Но, кроме того, мы провели пробную экспедицию не так давно, опубликовали репортаж и фоторепортаж на информационном портале Рязанском. И тут же принялись связываться с нами местные жители и рассказывать про какие-то факты, про храмы, про которые мы не знали, какие-то нюансы истории всплыли. В некоторых случаях выяснилось даже, что сохранялись какие-то элементы интерьера или иконы, которые местные жители там прятали в свое время в своих домах. И они говорили, что рады бы их вернуть, если церкви будут восстанавливаться, или, по крайней мере, они точно будут знать, что это будет достойно храниться. В общем и целом, этот проект имеет целью именно объединение людей для охраны таких объектов. Потому что даже при отсутствии официальных ресурсов очень многое можно выжить из фактических ресурсов.
Своими силами.
Своими силами.
Анастасия, а какое количество вообще объектов в Касимовской епархии сейчас попадает под твой проект?
Предварительно от 40 до 50. Сложно на самом деле сказать точно, потому что даже в пробной экспедиции у меня было включено 8 объектов. Мы доехали до деревушке такой под болотью называется. Там должен был быть замечательный деревянный храм. Он оказался разрушен, уже разрушен.
Полностью?
Мы полностью, да. Мы только место нашли, где он раньше стоял, и остатки фундамента. Как минимум один объект у нас утерян. И, соответственно, в рамках экспедиции, естественно, будет просто актуализироваться информация, которая у нас есть, потому что я подозреваю, что многое у нас сильно устаревшее. Там 10-летней давности, за 10 лет многое могло измениться. Если у вас есть какая-то информация, какие-то фотографии, где есть храм, еще не полностью разрушенный, какие-то сведения о том, что раньше в этом храме было или что с ним происходило, позволяющее восстановить хронологию событий, пожалуйста, свяжитесь с Касимовской епархией. Самый простой способ – по e-mail. Безусловно, у нас есть официальный сайт kasyeparch.ru, там указаны основные контакты епархиального управления, можно связаться с нами через сайт. Но если у вас есть какие-то определенные конкретные сведения о каких-то храмах, можете направлять их сразу в комиссию по строительству. Наш адрес kas.ekonom маленькими буквами, вторая k там как си пишется, как русская s, sobaka.bk.ru. Мы будем очень рады, если вы поможете нам хоть немного разобраться в истории культурного наследия, культурно-исторического церковного наследия нашей епархии.
Анастасия, расскажи, пожалуйста, о своем свободном времени, если оно, конечно, у тебя остается. Но чем ты еще занимаешься, помимо непосредственно работы?
Ну, я уже упоминала раньше, что в свое время я закончила художественную школу. И мне интересна разнообразная декоративно-прикладная деятельность. Она никогда меня не оставляет, так или иначе. Поэтому время от времени я делаю какие-либо предметы, интерьер, расписываю одежду, интересуюсь разнообразными новыми технологиями декоративно-прикладного творчества. Кроме этого, я уже 3 года занимаюсь ирландскими танцами. Начала год назад примерно ездить на фэши, конкурсы ирландского танца, как правило, с международными судьями, но и с разной степенью успешности там выступать. Это очень помогает как-то переключиться со сложной интеллектуальной деятельности, с которой часто связана моя работа, и просто как-то немного перезагрузиться и отдохнуть.
Спасибо, Анастасия. К сожалению, время нашей передачи подходит к концу. По традиции, в конце каждой нашей передачи «Город в лицах» мы задаем каждому нашему гостю один и тот же вопрос. Кого бы вы хотели в нашей передаче услышать? 2 человека. Ну и самое главное, чтобы это было аргументировано. И мы их обязательно постараемся пригласить к нам в студию и так же, как с вами, побеседовать с ними.
Ну, пожалуй, мне было бы интересно услышать передачу в таком формате об Игоре Ивановиче Митрофанове, который был преподавателем у нас, а сейчас он работает в администрации консультантом и в достаточно интересной сфере деятельности. Мне бы очень хотелось, чтобы он о ней немемного рассказал. Помимо всего прочего, рассказчик он замечательный. Я думаю, еще интересным вариантом был бы какой-нибудь мастер необычной специальности. Вот мне в голову пришла знакомая моя иконописец Наталья Пантелеевна Митрошина, которая уже достаточно давно пишет иконы. Они продолжатели традиции византийской и древнерусской иконописи, работают в традиционных техниках. Я думаю, было бы очень интересно обсудить с ней ее работу.
Спасибо, Анастасия. Спасибо, что вы нашли время, пришли к нам в студию, побеседовали с нами. Было очень интересно. Уважаемые радиослушатели, я напоминаю, что в эфире была программа «Город в лицах». И я ее ведущий Алексей Добросельский. А в гостях у нас сегодня была Анастасия Фазлеева, помощник епархиального эконома по юридическим вопросам Касимовской епархии, директор епархиального музея древлехранилища и секретарь комиссии по строительству и реставрации Касимовской епархии. Всего вам самого доброго. Оставайтесь с нами на частоте 102.5 FM.
Город в лицах. История и современность.